Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, январь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус пять. Мышел пишет: совершенно непонятно, что делать с Горьковкой. С каждым днем все хуже и хуже. 2 часа, 7 километров, Балашихи до МКАДа. Как они тут живут и не возмущаются? В 90 всех их накололи, что, мол, метро будет. Так они все и купились. Все мертво внутри и вокруг. Да как не возмущаются? Вы же каждый день возмущаетесь. Доброе утро, Алексей, пишет Данил Болдырев. Пью кофе, кушаю хот-дог сырный, слушаю ваш эфир. Что может быть лучше? Да, пожалуй, ничего на этом свете не может быть лучше. Так я там и не живу, пишет Мышел. Тогда и не возмущайтесь. Дело техники, говорит: привет, есть хорошая новость. Армия России заканчивает испытание мини-ракет для уничтожения FPV-дронов ВСУ на ЛБС. Мини-ракетки будут установлены на базе «Панцирь-СМ». В итоге ВСУ окажется в эпохе мушкетов и шпаг, пишет Дело техники. Кстати, формулировка «эпоха мушкетов и шпаг» — это, по-моему, foreign policy, если я не ошибаюсь, или foreign affairs. Да, наверное... Второе издание вчера вот такую, по-моему, характеристику давали ВСУ, что они оказываются там в эпохе мушкетов и шпаг, потому что Россия семимильными шагами развивается и развивает те удачные технологии, которые удачные с точки зрения боевых действий показали свою эффективность, и Россия наращивает эффективность. Там и про беспилотники, и про РЭБ идет разговор, не РЭБ, а РЭБ. Потому что рэп — это круто, а рэп — это кал, конечно. Тут как бы классика жанра. Балашиха возмущается, это мягко говоря. В телеграме мэра четко пишешь, и тебя тут же блокируют, пишет гном. Ну, мэр что вам, дорогу, что ли, построит? Интересно, сколько людей слушают вашу передачу? Весь мир шихтится. Я думаю, еще за пределами нашей планеты. Эти радиоволны все настраиваются спокойно где-нибудь там на какой-нибудь далекой-далекой планете у далекой-далекой звезды и слушают. Ну, правда, они слушают с отставанием в, ну, не знаю, в 40 лет, в 100 лет, в 1000 лет, ну, в зависимости от того, на каком расстоянии находятся. Наши танкисты снова совершили подвиг и отбили атаку. Откуда у ВСУ еще силы атаковать, пишет Клойс. Но Клойс, они все время пытаются атаковать. Такова, ну, как бы реальность военная. То есть они пытаются атаковать. И они пытаются, так сказать, ну, как они говорят, контратаковать. Там есть интересные подробности по Авдеевке, которые я не буду говорить в эфире. Я все еще придерживаюсь одной очень простой вещи. Не все нужно говорить в эфире, не все нужно писать и не обо всем нужно рассказывать. Хотя я знаю, что многие, так скажем, профильные каналы информационные, которые ведут наши русские патриоты, хорошие люди, вот, они торопятся иногда вот там сообщить что-нибудь и все-все-все-все прям рассказывают. У меня все равно ощущение полное, что мы таким образом можем как-то там помешать, во-первых, нашим бойцам, во-вторых, каким-то образом, ну, если мы помешаем нашим бойцам, помочь этим врагам нашим. А, ты нашел советский плакат «Не болтай». Да, есть такое, не болтай. Ну, опять же, там логика понятна. Я когда наших смотрю, они говорят: ну, а что скрывать, уже у врага это есть в открытых источниках, они уже опубликовали, а мы молча вот будем изображать, что мы как будто бы что-то утаили. Ничего уже утаить в этом смысле не получится. И тогда... Ой, спасибо тебе большое. Классно, слушай. Ну, я про видео, то, что ты вот сейчас вот можно накладывать такую картинку. Ну, молодец. Вот, это наша трансляция, там мы показываем некоторые штучки интересные, поэтому можете смотреть трансляцию. Ну, как можете? Нужно смотреть трансляцию. И, конечно, подписываться надо на Telegram, говорит Москва. Вот, на Telegram, говорит Москобот, если вы хотите сами что-нибудь написать, а и на Телеграм-гудошников просто потому, что вы же не хотите видеть, как я в слезах вас об этом молю, поэтому просто подпишитесь, чтобы не видеть этой мерзкой картины абсолютно богопротивной, да? Вам же не хочется этого? Вы же не любите заставлять людей умолять. У вас есть все-таки какое-то вот что-то в вас человеческое. А вот настолько сильно мне не нравится Мизулина и ее деятельность, но тут ее против Гоги готов полностью поддержать, таких как Гогу Мажор, обалдевших только сажать, он еще хуже, чем та, которая была гонщица, Мара вроде. Вот почему мажоры все такие офигевшие. Значит, М13, у меня единственный вопрос, не то, что даже вопрос, я не совсем знаю, что там за Гога, и вообще мимо этой темы я прошел. Какой-то мажор, и надо о нем говорить. Я просто еще не до конца могу выйти из как бы, информационной повестки основной, да, сейчас как бы, я полностью в ней, это код Твикс. Код Твикс, да, код Твикс. Вот видите, есть еще люди, которые не знают про кота Твикса, вот наш звукорежиссер, например, не знает. Код Твикс. Вы знаете, да, что Следственный комитет будет уже проверять эту историю? По распоряжению Бастрыкина будут проверять историю с котом Твиксом, да, там серьезное дело. Поэтому я слежу, конечно, именно за основной повесткой. Код Твикс – это номер один. Номер два – это возможность Третьей мировой войны, ядерной войны и так далее. Вот это, но код Твикс, безусловно, на первом месте. Я понимаю, что тут уже... так, вы становитесь популярным ведущим, пишет Клойс Дарс. Ой, спасибо большое. Вот сколько работаю, столько и становлюсь. Может быть, уже когда-нибудь стану, я надеюсь. Посмотрите, как он русских пылесосит, и ребята на СВО, а ему всего 15 лет, пишет М13. Ну, лень, правда, смотреть, как 15-летний какой-то мажор там пылесосит кого-то из наших героев и бойцов. Ну, бывают малолетние какие-то дураки, чьи-то там детишки плохо воспитанные. Родители могут зарабатывать деньги и не уделять внимания воспитанию детей. Вот. Ну, мне он не интересен. Я думаю, что если он что-то говорит вне рамок закона, для этого есть у нас специальные органы, которые должны этим заниматься. И, соответственно, раз ему 15 лет, должны в первую очередь говорить с родителями, потому что родители несут ответственность за ребенка. Вот и все. А вот прям сидеть и обсуждать, и вслушиваться в слова какого-нибудь там, мажора 15-летнего или что такое, ну, знаете, мало ли их дураков каких-то. Вон там есть всякие видео, мне попадалось в интернете, значит, ловят наши правоохранительные органы... Ну, идиотов, ну, уже преступников теперь, которые там релейные шкафы поджигают, еще что-то где-то там, военкоматы пытались, еще что-то. Там много именно вот таких, не то что мажоров, но 15-летних каких-то, вот 14-летних. И там очень хороший ролик, я думаю, что вы в интернете, кто обитает часто, напарывались на него. Ролик заключается в чем? Сначала видео их... так скажем, диверсионной деятельности, которую они сами фиксируют на видео и выкладывают, а потом к ним приходят правоохранительные органы, и там аргументация из разряда «а я еще маленький, а за это же штраф, а мне сказали, что ничего не будет, вот, да я вот ничего не хотел», а потом просто объяснение, что это... такие статьи, по которым там 20 лет заключения, то есть лишение свободы и так далее, там терроризм и так далее, все. То есть и уже показывают потом этих же дурачков, обритых налысо уже в лагере, и все, до свидания. Ну, не в детском лагере они, не в Артек они отправляются, да, они отправляются, ну, примерно на 20 лет. Куда-то туда, куда никто бы не хотел отправляться. Вот и все. Поэтому что тут? Все ясно. Если там человек нарушает закон, если он отрывается как-то, если у него мозги не встали на место, да, то тут первый вариант говорить с родителями как можно быстрее, объяснять им, что вот пока он еще сильнее не нагрешил, давайте как-то приструните, объясните, воспитайте там, попробуйте. Вот. Ну, а если уже нет, то тогда... значит, ответственность может быть очень жесткая. К сожалению, в нашем обществе очень много людей, которые плевали на штрафы. Это выходцы из 90-х, пишет Клойс. Как вам указ Зеленского о родной, в кавычках, украинской Курской земле, пишет Евгений. Мне нравится указ Зеленского, я сейчас объясню, почему. Смотрите, Зеленский говорит, что, значит, там, Брянщина, да, Курская, значит, ну, там, земля и все остальные там земли приграничные с как ему кажется, еще пока существующей Украиной. Это все исторические земли украинцев. Вот он так. Да, Краснодар, он сказал. Вот, все, это исторические земли. Ну, Ростов тоже. Вот, исторические земли украинцев. Значит, мне почему нравится? Сейчас объясню. Это, может быть, у вас так вот голова не сложилась в этом смысле, а вот сейчас сложим ее именно таким образом. Смотрите, это же бред. Ну, это бред. Ну, очевидный бред. Ну, прям бредятина. У нас есть карты, у нас есть там исторические описания, очень хорошо там Старовойт по этому поводу сказал губернатору, он говорит, ну, слушайте, там, слово о полку Игореве просто хотя бы почитать, может быть, Зеленскому. Ну, как бы, к чему еще сослаться, если, ну, как бы, какие еще документы можно найти вообще о нас, если мы, как бы, не учитываем слово о полку Игореве? Ну, что-то, какие-то документы, где там, наверное, Украина вырыла Черное море, но это не суть, не суть. Самое хорошее здесь другое. Если он бредит так в этих темах, ну, Зеленский, если он говорит, что это украинская земля, и мы же, ну, 100% понимаем, что это полный бред, и есть все доказательства того, что это бред, так точно такой же бред Зеленского относительно того, что Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Харьков – это украинские города. Это просто пошла вот, ну, масштаб бреда. Он сейчас увеличился. У него теперь, ну, дальше правильно, вот Медведев сказал, наверное, Канада теперь украинская земля и еще что-то. То есть именно потому что они эту идеологию транслируют, мы понимаем, как она вообще устроена. Если даже мы до этого не понимали, мы сейчас понимаем, что, во-первых, это полный бред. Но точно такой же бред, хотя, может быть, тем людям, которые там родились в конце 80-х, да, там, в 90-х, им кажется, что там Украина – это что-то такое, вот она была всегда. Да не была она всегда, да и не было ее. Вот, можно взять карты, посмотреть там Российской империи и так далее, и будет очень всякое интересное происходить. И поэтому мы сразу же понимаем, ага, Одесса, кто основал, Николаев, кто основал, когда, причины, значит, кто деньги вкладывал, кто воевал за эти земли, у кого, кто там отбивал у разных всяческих военных формирований и прочих. Мы русские, все. Соответственно, этот бред позволяет нам подсветить тот бред, который, ну, существует там, ну, 30 лет, допустим. Вот этот свежеиспеченный бред относительно там, Краснодара, Ростова, Курска, да, Брянска, он помогает нам подсветить бредятину, которая была до этого, которая касалась Одессы, Херсона, там, да, ну, вы все это можете перечислять, Мариуполь, Донецк, все. То есть вот ровно такая же на самом деле бредятина. Это вот эта украинская идеология относительно тех городов, которые всегда были русскими. О которых, в общем, все люди, которые хоть как-то историю учат, знают. Да и Киев – мать городов русских, на всякий случай, да? Мать городов русских, не украинских. Правда же? Ну и что гэкаем? Я могу гэкать. У меня дед гэкал, он с Воронежа был, и что дальше? Да, ну если гэкаешь, то, конечно, украинец, я понимаю. Вот, есть такая фишка, Геракл, который Геракл, да, не потому, что ты из Воронежа, а потому, что это звук такой, г. Ну, как бы не украинцами изобретен. Да, да, не украинцами, не только украинцы используют звук, ну, вот такой вот, между г и х, г. Да, не только, нет. Да, поэтому где-то это Эркюль, а где-то это Геркюль, да, там, Геркулес. Он не Геркулес и не Херкулес, как вы понимаете. И он не Геракл и не Херакл, Геракл, он Хэ, ну, Гэ. Соответственно, не только украинцы говорят Гэ. Ну, так вот, такая фишка. Если что, имейте в виду, те, кто придумал Геракла, они придумали не Херакла и не Геракла. Они придумали Геракла. Ну, так бы. Ну, даже послушай, как в той же самой песне, там, я не знаю, у немцев поется там, тот же самый, как... Ну, не, может, это не немцы, кстати, как они героин говорят. Это и не героин у них, и не хероин у них, а нечто среднее. Так что до свидания. Так что. Если нравится, это прикольно. Что там говорить, дядя? Это нормально вообще так. Ну, конечно. Но нет никакой проблемы в том, чтобы говорить «гэ», и при этом не бредить относительно того, что «гэ» — это якобы там... Друган, конечно, нормально отдыхаем. Когда был маленьким, приезжал бабушки в Орловскую область, там все гэкали. Сейчас, когда приезжаешь, все говорят, как будто в Москве родились, пишет Игорь. Ну, Игорь, мне страшно представить, что было в Оренбургских степях до того, как Санкт-Петербург принес туда культуру языка. Ну, вообще, я примерно знаю. Например, как разговаривали уральские казаки. Вот. Они вот так вот разговаривали. Да, вот так вот. Вот так вот. Вот там на краю Руси обширной, вдоль Урала берегов проживает. Ну, так вот они поют. Тихо, мирно, войско уральских казаков. Очень я точно на самом деле пою. И вам кажется, что, о боже, никогда не пой, не делай этого. Но это прямо... Прямая отсылка, я вам сразу говорю, это классика. Это вот так положено звучать, на самом деле, казачьему хору, кстати. Потому что, когда слушаю кубанский казачий хор, который я очень люблю, все-таки это, как бы сказать, облагороженная манера. Ну да, вот нынешний кубанский казачий хор – это облагороженная манера. Это уже такая консерваторская история. А вот когда, ну, вот этот, он, видимо, государственный так и называется, казачий хор кубанский. Да, у него прям уже такое там, чтобы из них вспомнить там. Ой, не для меня, там прям придет весна, там вот прям каждая буква, каждое слово, каждое. Как именно слушаешь все вот эти вот песнопения народные, именно как народ исполнял? Там вот такая история, да? Только присоединился, да, Иван говорит... Добро пожаловать. На Кубани есть балачка, очень похожа на малороссийский диалект, пишет Котопёс. Академическое исполнение, пишет Ион. О, правильно, вот академическое. Вот отлично, правильно Ион говорит. Это узаконивание ударов по нашей территории западным оружием, и Запад это признает законным, как удар по Брянску, пишет Андрей Владеев. Андрей Владеев, я не понимаю людей, которые все время пытаются рассуждать на тему, а разрешил ли Запад ударить по нам, или не разрешил Запад ударить по нам. Если Запад разрешит ударить по нам, то тогда, наверное, они ударят по нам, а до этого они как будто бы не били по нам. Как будто бы они не били по нам. Я еще раз напоминаю, они доставали своими беспилотниками. Это нам не в радость, да, и не к чести, но так получилось. Они доставали беспилотниками до Москва-Сити. Один паршивый беспилотник долетел до Кремля. Я просто напоминаю. Поэтому все вот эти рассказы о том, что сейчас им дадут ракеты, и вот они этими ракетами... Не будут бить никуда там по каким-то территориям России. Они будут бить не по территориям России, а по кому они будут бить? Вот скажите мне, пожалуйста. Да что это? Это какой-то... Ну, говорит, спекуляция. На самом деле, все уже давно узаконено Западом. Все уже давно узаконено. Никаких ограничений нет. Все, что могут, поставляют. Все, что не могут, не поставляют. Все, что у Украины есть, они будут бить по нам этим. Они будут бить по, там, Белгороду, да, они будут бить, пытаться, там, по Брянску, они будут бить, пытаться по Курску, они будут бить везде, где они смогут пытаться бить и дотягиваться, куда они смогут. Ну, а по Энгельсу они, там, пытались наносить удары, это что? Поэтому вот эти вот все вещи из разряда «это узаконивание», им плевать, узаконили они что-то или не узаконили относительно нас. Они не могут где-то что-то пробить, потому что они не могут это пробить. Это надо просто понимать. Не потому что они там какие-то великодушные очень, у них там есть какие-то юридические препоны, может быть. Вот, может быть, они такой законопослушные. Ничего подобного, это все чепуха. Если они вдруг не смогли ракетой ударить по центру какого-то города, это значит, что мы эту ракету сбили. Все. Других вариантов нет, либо у них ракеты кончились, такой еще вариант, но они не кончаются, как вы видите, там и все время какие-то там подсыпают дополнительные. Все, мы их сбиваем просто постоянно, и беспилотники это каждое утро Минобороны отчитывается, там 13 беспилотников сбито, 30 беспилотников сбито, 10 беспилотников сбито, постоянно они это пытаются делать. Ищут бреши, но мы учимся, и у нас все меньше и меньше этих брешей. И мы, соответственно, их закрываем, 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 закрываем. И вот уже кажется кому-то, что Украина, она не наносит удары по России, там, как это сказать, старые территории, еще некоторые говорят, вот, не наносит, куда, она изо всех сил пытается. Другое дело, что у нас действительно есть системы ПВО, действительно у нас есть люди, которые работают в этом направлении, у нас есть инженеры, которые там работают, у нас есть специалисты, которые на местах работают. Они все приобрели опыт, они все учатся, они очень стараются, они выполняют задачи. Там, сейчас стали писать очень часто в телеграм-каналах, опять же, профильных. ПВО отработало на 5 с плюсом, ПВО отработало на 5 с плюсом, молодцы ПВОшники, ПВО отработало на 5 с плюсом. Просто большие информресурсы, которые, ну, так скажем, разнотематические, они этому не придают значения, они эти новости не показывают, что ли, ну, то есть, показывают, когда и если куда-то что-то попало уже, а, соответственно, когда отбито, никто об этом и не говорит. Но есть специальные тематические каналы, которые там ведут статистику, там всякая статистика СВО, и вот у них постоянно там сбито 12 беспилотников, сбито 13 беспилотников, сбита ракета такая, Альха, там, значит, переделанные С-200, постоянный отчет идет. Ракеты летят, летят, сбито Storm Shadow, над этим, над Крымом сбито там, или на подлете к Крыму там, ну, куда они пытаются бить там. Вот, сбиты такие-то, значит, комбинированный удар был, столько-то беспилотников, столько-то ракет, ракеты советские переделанные, ракеты там французские. Все сбито. Подпись, наши пишут, ПВО отработал на 5 с плюсом. И причем, когда я говорю «наши», я имею в виду, что это наши люди, это не то, что я имею в виду, из Министерства обороны люди сообщают, а именно вот сторонние наблюдатели, но тоже наши. Подавлено рэп. Да, рэп еще, это отдельная история абсолютно. Что скажете про разгон западных СМИ темы, про войну с нами в ближайшем будущем, пишет Фоун. Скажу очень просто. Они пытаются каким-то образом доказать своему потребителю, что нужно отправить много денег Украине, потому что если Украина проиграет, то тогда якобы мы будем воевать напрямую с западными там странами. Им надо убедить вот этих вот фермеров на их техники сельхоз, которые сейчас выезжают в Германии, во Франции, говорят, фермеры тоже начали по типу немецких выражать недовольство. Вот, их надо всех убедить, налогоплательщиков местных, что либо украинцы, вот, либо вот они. Тогда уже, если, значит, Украину не снабжаем, тогда уже сами будем воевать, потому что вот Россия обязательно нападет. Я думаю, что первая цель, она вот такая. Перекинуть Украину в большей степени, ну, финансирование вот этой военщины всей украинской на Европу. Вот. И для этого нужно убеждать зрителя, потребителя в том, что если вот Украина, значит, не справляется с этой задачей, то вы, ваши дети все будут вынуждены взять винтовки в руки. И потребитель такой сидит, репу чешет, говорит, ну, тогда давай я лучше отдам свои деньги. Пускай уж лучше украинцы там это... Мне понравилось вчера, ну, я бы понравилось, заинтересовала информация в одном из профильных каналов. Там со ссылкой на французов была дана статистика потерь ВСУ. Якобы это эти потери, которые ВСУшники представили Западу. И там не 400-500 тысяч, не 400, не 500, а 900. Ну, то есть совокупные потери 900. И к миллиону близится уже. Интересно, да? 8.30 новости. «8.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Брянск сегодня примерно 8.15, работает ПВО, слышно по всему городу, пишет Алексей. Алексей, а вот смотрите, я вам расскажу, просто у нас некоторые слушатели спрашивают, а когда же будут удары от нас? Так вот, смотрите. С 4.00 наносятся ракетные удары по военным объектам и инфраструктуре. Взрывы гремят в Покровском районе, Харькове, Киеве, Павлограде. Харьков, пишут враги наши, Харьков, потужней выбухи. Ну, потому что там «ы» в конце. У них как наше «и». Выбухи. Вот, потужные очень у них, понимаете, в Харькове. Вот, также пишут, что «Киев». Потужней выбухи. Вот. Также, смотрите, Павлоград, Днепропетровщина. Выбухи. Выбухи везде, понимаете? Ну, взрывы. Конечно, выбухи, да. Это взрывы. Так что... Я же говорю, просто вы, когда смотрите информацию и там читаете где-то, есть профильные каналы, есть непрофильные каналы. Непрофильные скажут там, сообщили о серии взрывов. А профильные, они будут вам говорить, где, когда, какие выбухи. Значит, со ссылкой на врага, который любит рассказать о том, что у него выбухи и прочее. Одессу брать будем, пишет Клоис. Клоис, давайте не будем, как сказать, размахивать шашкой. Давайте будем уважать работу наших бойцов и помогать им в их нелегком труде, а не вот это вот. Надо то, надо сё, туда выйти, оттуда зайти, туда перейти, вот здесь вот ударить, здесь вот так, здесь сяк. Ну, это все, конечно, классно и удобно. Но представить себе, что кто-то из наших бойцов, кто-то из наших военных, как говорят, да, вот, наших военных, он не хочет победы, ну, это невозможно себе представить. Все хотят победы, конечно же. Вот, и в отличие от нас, они обладают куда более глубокой компетенцией в этих вопросах, и, соответственно, они все делают от них зависящее и возможное для того, чтобы эта победа была. И советы наши, ну, это здорово, и там вот это все. Но давайте будем чуть-чуть скромнее, чуть-чуть скромнее. Мне кажется, это будет правильно. На поле боя бойцам виднее больше, что можно брать, а что еще рано, пишет Клойс. Вот правильно вы и говорите. Одесса – это русский город. Это правда. Иван Грейт абсолютно прав, так оно и есть. Вот. Действуем размеренно, поступательно, с холодной головой, пишет Лис Хитрый. Да, и есть еще и такие причины, о которых вы, по сути, написали. Да? Что там Европа готовится или не готовится, что-то стали их средства массовой информации рассказывать о том, что с Россией воевать, кажется, Европа будет, вот-вот Россия нападет на Европу, туда-сюда. Вот, это тоже может быть частью как такой, знаете, пропаганды для того, чтобы побольше денег выбить с того же самого обывателя европейского и на Украину. Ну, запугать, чтобы тот хорошо платил. А может быть, это и станет реальностью в какой-то момент. Потому что, когда что-то очень долго говоришь и в чем ты сам себя убеждаешь, можешь в этом и убедиться в итоге. Так что всякое может быть, вот. Всякое может быть. И нам в этом смысле нужно иметь это в виду. А если мы подозреваем, что все вот эти вот их учения, которые там проходят, натовские, да, вот эти вот рассказы про то, что они там сейчас с нами воевать будут в течение там, ну, где-то там 2,5 кто-то года говорит, кто-то говорит 3, кто-то говорит в 2044-м почему-то. Такие вот разные даты совершенно называются. Вот. Мы же тогда понимаем, что нам воевать нужно будет на куда более широком театре военных действий, потому что мы же понимаем, что у этих европейцев за спиной стоят Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки, это забавная штука, они находятся с другой стороны России. Ну, если так вот посмотреть. Ну, можно через север посмотреть, что они находятся, а можно посмотреть через восток. Ну, вы знаете, да, что Дальний Восток, он к Соединенным Штатам Америки, в общем-то, достаточно близок. Особенно если учитывать, что та самая Аляска – это вполне себе Соединенные Штаты Америки. Так что вот так. Вот представьте себе, если, допустим, мы начинаем, ну, не мы начинаем, а с нами НАТО начинает воевать вот в таком ключе. Ну, то есть расширяется конфликт, и уже открытое идет не через прокси, а открытое противостояние. Вот. Соответственно, естественно, давление на нас будет оказываться и со стороны Дальнего Востока, попытки будут и так далее. И все это надо будет контролировать, все это нужно будет учитывать, все это нужно будет понимать, все это нужно будет рассчитывать, и везде нужно будет побеждать. Да, я так вот, ну, если на физическую карту смотреть, не на политическую, там, да, а именно на физическую карту можно посмотреть, что на Дальнем Востоке, ну, хотя бы там какие-то горы есть туда-сюда. Оборона, наверное, будет легче, удобнее в этом смысле, чем нежели на западноевропейской равнине. Вот посмотрите, кстати, это многое объясняет, почему европейцы так любят себя, во-первых, питать иллюзиями, что они когда-то победят Россию, и, во-вторых, сюда ходить вообще. Они раз в 100 лет обязательно сюда ходят, это прям минимум. Раз в 100 лет обязательно им надо. Разные там страны и лидеры, в кавычках, собирают эту всю Европу войной на нас. Идут они раз в 100 лет примерно. Почему они это делают? Ну вот посмотрите, мы на равнине живем западноевропейской. И, по сути, вот такая серьезная преграда – это Уральские горы. Это уже там, вот Екатеринбург за ней находится, за этой преградой. А так, ну, понятно, что еще есть болото кое-где, понятно, что есть реки, вот. Ну, вот такая вот есть история, западноевропейская равнина называется. И вот так по карте, когда смотришь, не в жизни ногами топаешь, а по карте, ну, очень удобно. Для всяких разных там блицкригов, вот еще чего-то, бежать, нестись, скорей, 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 и русских победить, и потом до Урала забрать кусок, а все остальное, ну, как бы, да и ладно, там разберемся, как говорится. Вот и идея такая. Почему? Ну, потому что вот смотришь на карту и понимаешь, что была бы какая-нибудь такая вот четкая водная преграда между нами, например, и еще и гористая. Это было бы хорошо, а ее нет. Вот были бы горы какие-нибудь. Вот между, например, ну, где-нибудь, ну, не знаю, те же самые Карпаты, они бы вот прямо были бы, ну, от Черного, скажем, моря и до Балтики. Вот мы бы по этим горам бы и встали в итоге. Ну, кстати, та линия соприкосновения с Западом, которая была у Советского Союза, она была правильной достаточно. На самом-то деле, вот, и с точки зрения таких, скажем, естественных преград. Вот. Ну, понятно, что все равно вот этот кусок, который польский, он все равно такой, так сказать, пустой и прямой, но, по крайней мере, там, из юго-запада, из юга... У нас было правильно. Кстати, у Российской империи тоже было правильно. Советский Союз в этом смысле он немножечко возвращал то, что потерял при Российской империи. Сейчас не так удобно. Вот та же самая Прибалтика, посмотрите, да? Какой неудобный плацдарм натовский. Они почему прибалтийские эти все страны, никому не нужные, взяли так быстро в НАТО? Они быстро это сделали. Ну, потому что это очень хороший плацдарм. По логике, конечно, если бы нас разделяла Балтика, это было бы хорошо. Но нас она не разделяет. Вот. Прибалтийские страны – это такой плацдарм, удобно для них. Понятно, Кавказ они все время будоражат. Почему? Ну, собственно, горы, и им хочется эти горы у нас забрать и выйти на какие-то более-менее равнинные местности и так далее. Ну, им всегда хотелось и всегда хочется. Вот. Посмотрите на нашу границу с Казахстаном. Степи, 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 степи и так далее. Огромная граница. Вот. Раньше, естественно, граница Советского Союза совершенно не там проходила. Ну, по крайней мере, легко понять, где проходила граница Советского Союза, если вспомнить, что когда войска выводились из Афганистана, они выводились из Афганистана и сразу же попадали в Советский Союз. Ну, то есть мы граничили с Афганистаном, так вот, мягко говоря. Понимаете, да, где она была, эта граница? И опять же, там посмотреть, если и гористая местность, и туда-сюда, и сложные всякие разные вещи, и возможности для обороны интересные. Но, с другой стороны, мы и расстояния наши прямые тоже использовали как метод обороны. Да, часто жалуются на вот это, генерал Мороз, вот это вот все. Но там же не в этом дело, а дело в том, что растягивается... чужая армия, вот, и, например, где-нибудь зимой она оказывается в достаточно сложном положении, то есть та же самая степь зимой, вот ее, например, преодолеть, это такое, вот такая задача, не самая простая, мягко говоря, не самая простая, я бы даже сказал, очень сложная, ну и много чего еще интересного, а летом жарко очень сильно, жарко. Хотите сказать, если захватит Москву и Санкт-Петербург, Россия сохранится, пишет ILX. Вообще, ILX, не собираюсь ничего такого говорить, что какой-то бредятина, которую вы мне написали. Я вам вообще о другом говорил. Добрый день, Атлантика и Средиземное море, вот отличная граница от НАТО, пишет Валерич. Предгорье Памира, пишет Лис Хитрый. Ядерка будет тогда, пишет Норм. С ядеркой еще раз, что-то как-то ядерка пока ни в одном из конфликтов, хотя ядерные державы и между собой некоторые конфликтуют, иногда и напрямую, что-то как-то не нарисовалось ядерка. Ядерка это последний аргумент, а последний аргумент он, наверное, тогда используется, когда у тебя уже нет надежд ни на что остальное. Вот у меня такое ощущение по ядерному оружию. Ну, то есть, ах так, так не доставайся же ты никому. Вот что такое ядерное оружие. Есть ощущение. Я понять не могу, когда будет дана команда стереть правительственный квартал Киева с лица земли. Не надо жертв, нет. Объявить об ударе за час достаточно, думаю, чтобы эвакуироваться. И до свидос. Прям как град с небес, чтобы небо потемнело. Зачем? Чтобы, наконец, они, значит, испугались по полной и поняли всю нашу серьезность, чтобы поняли, что ПВО их дрянь, как минимум, и многое прочее поняли. Может, Европа что поймет, пишет АК. Да Европа уже давно все поняла, и вот так скажем, ну, нормальные люди все уже поняли, все остальные, они, даже если и поняли, что вы думаете, они сдадутся там или как? Ну, я имею в виду там эти политики, которые полностью замазаны этой всей историей, думаете, они как-то смогут сдаться или что-то такое? Да нет. Поэтому не знаю, вот вопрос ваш начинался с того, когда будет нанесен удар по правительственному кварталу. Ну, когда отдадут такой приказ, тогда и будет нанесен. Приказ такой не отдается. Все. Сейчас по всей Украине воздушная тревога, пишет Александр. Да-да-да, воздушная тревога и, собственно, взрывы в Киеве, в Днепропетровске. По-моему, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, там в области. Что еще там? Харьков. Ну, короче говоря, география ударов обширная. Но это вот наших слушателей не удовлетворяет. Наверное, когда слушатели говорят о том, что нужно нанести удар по определенным объектам, они имеют в виду конкретные абсолютно объекты, которые можно считать символами. Ну, то есть есть некий символизм в их уничтожении. Например, наверное, они имеют в виду здание Минобороны Украины, наверное. Наверное, они имеют в виду Раду, наверное, я так предполагаю. Ну, банковая тоже там, ну, не вся. Вот, наверное, они имеют в виду Раду. Наверное, они имеют в виду, вот, скажем, объекты, связанные с властью военно-политической на Украине. И даже здесь речь, наверное, идет не о том, чтобы ударить туда, когда там много всяких разных людей, каких-нибудь уборщиц, еще кого-то там, ну и прочее. А имеется в виду вот ударить по символу. Вот они же пытались там беспилотником достать Кремль, помните вы эту историю, там поцарапали крышу. Вот, и, мол, а давайте просто возьмем и превратим в груду камней Минобороны Украины. Ну, такой вариант. Даже если это абсолютно бесполезно с точки зрения, как бы, военного дела и военного искусства, типа, смысла нет, потому что, ну, там они все равно в этом здании либо не сидят, либо они успеют там куда-то эвакуироваться, еще что-то. Но как символ... оно будет разрушено, для того, чтобы они понимали серьезность наших намерений. Я так понимаю вот, надежды и чаяния некоторых наших слушателей. То есть они бы хотели вот этого, то есть символизм. Удар ради как бы некого символизма. Я правильно вас понимаю? Смысла нет, все управление Украины сидит в Европе, пишет Клойс. Это понятно. А вот символизм вас интересует или нет, Клойс? Я знаю, что многих интересует. Бить только не наотмашь, чтобы у противника штаны наполнились на следующий... Что? Ну, я понял. Лис Хитрый. Дальше не будет. Как только СВО закончится или заморозится, всей украинской верхушке конец. Я думаю, они этого очень боятся и поэтому будут сопротивляться, пишет Сергей. А как, говорит, правильно понимаете? Ну, бестолковая затея, пишет Руслан. С одной стороны, бестолковая затея. С другой стороны, вот, Руслан, какой можно было бы аргумент привести в пользу вот этой позиции некоторых наших слушателей? Нынешнему украинскому обществу, ну, так скажем, присуща вот эта вот мифологизация, символы, какое-то магическое мышление. Может быть, они, ну, поэтому фотографировались возле марки, там, ну, знаете, марки у них всякие разные распечатывались, эти Укрпочты, и вот они там фотографировались возле этих марок, потому что для них это там, ну, какая-то магия, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Вот, вроде действия абсолютно тупые, но они их почему-то совершают. Может быть, на них как раз не самые разумные с точки зрения там, ну, не самые нужные с точки зрения боевого дела, да, вещи будут действовать не менее эффективно, ну, с точки зрения просто их изменения сознания. Потому что я предполагаю, что, может быть, сейчас там в Киеве есть люди, может быть, их немало, которые говорят, да русские вообще достать не могут, нас патриоты вообще защищают, просто вообще топ, вообще патриоты это топ. Ну, сидят и опять мифологизируют, там, придумывают что-нибудь там про унитазы, там, про стиральные машинки, про то, что у русских ракеты кончились. Ну, бредят потихонечку. Может быть, как раз такой символический удар с минимумом жертв, но по символическому какому-то месту, да, там, тот же самый Минобороны Украины, он вот как-то освежил бы в этом смысле восприятие и дал бы понять этим людям, что они живут все-таки в сказке, а сказку не надо эту множить в своей голове, потому что она ведет к беде. Может быть, вот такую логику я слышал, и такое, скажем, изложение вот этой точки зрения, ну, не раз я уже встречал, потому что мне изначально было непонятно, а чего вот, привязались, зачем вам это банковое, зачем вам это рада, вот, какой в этом смысл, ну, а да даже вот, если уничтожить этого Зеленского, появится какой-нибудь Синенский, там, еще Голубенский, какая разница, ну, найдется новый какой-то, новая марионетка у Запада найдется и прочее, тут, как бы, какая, собственно, для них эта проблема, а этого там возведут в ранг каких-нибудь великомучеников. Но люди говорят даже не о целях вот таких, а люди говорят о целях символы. Символы. Ну вот, например, там какой-нибудь случайно зацепленный музей Шухевича, когда его разнесло. Ну, случайно так получилось. Никто там в этот музей Шухевича не целился, на самом деле. Хотя, конечно, он преступник и нацист. Но, тем не менее, никто специально не целил, не стали бы тратить оружие на эту чепуху. Ну, так получилось. И очень сильно, значит, это полыхнуло у них там. Прям полыхнуло у них. Они там прям что-то... А, Шухевич, мы его там любим. Там давай доставать его бюст откуда-то. И многим это принесло колоссальное удовлетворение. При том, что как бы жертв нет, насколько я понимаю, конкретно от этого. А эффект есть. Психологический. Вот они же любят ради психологического эффекта там грозить нам ударами по Крымскому мосту, еще что-то. С точки зрения достижения целей военных, ну, ноль у них. Ну, ноль. Их контрнаступление провалилось. Но при этом они все время пытаются нам давить на какие-то больные точки, да, создавать нам нерв. Кстати, британцы за этим стоят. Может быть, в этом смысле позаимствовать британские некоторые инструменты воздействия и воздействовать? А что? Кстати, может быть, в словах вот слушателей, в логике слушателей, которые именно так подходят к делу, что-то есть. Может быть, что-то есть в этом. Но в целом, насколько я понимаю, у нас вот военно-политическое руководство такими вещами, ну, как бы, такие вещи неинтересны, так скажем. Вот. Но вот некоторым нашим слушателям интересно. Все верно, но они же град с небес не видели, вот и посмотрят испуг, аргумент, пишет АК. Французские наемники точно поняли, что мы можем их достать в любой гостинице на окраине, пишет К9. Да, там, говорят, сынок какого-то генерала французского высокопоставленного был. Серьезное дело. Вот, потом французы, интересно, ерзали, говорили, это вообще какие-то туристы, там что-то, мы вообще к ним отношения никакого, они к нам не имеют. Потом выяснилось, что это французский иностранный легион, там, ну, в общем, дело такое. Нам-то понятно, что это за французы были. А обсуждали, как Зеленский говорил про исконные территории Украины? Да-да, Антон, обсуждали, но я еще раз повторюсь. Я считаю, что это очень прекрасно, что он такое говорит. Почему? Потому что мы можем оценить этот бред, потому что это абсолютный бред с исторической точки зрения. И понять, что про Одессу, Харьков, Херсон, Киев точно такой же бред с их стороны. Просто тот бред существует чуть дольше, чем вот этот бред, который он начал излагать сейчас. Но, тем не менее, основания под его словами про там, Курск, Краснодар, Ростов и прочие наши города, про то, что это там исконно украинские города, вот точно такие же никакие, как и про то, что Одесса, Харьков, Херсон — это все украинские города. Вот тоже та же самая бредятина, один в один. То есть нам новый бред может подсветить старый бред, и мы понимаем, насколько он бредовый, этот бред, на самом деле. «Общаешься с экспертами, а вероятность войны с НАТО на территории Украины реально сейчас?» — пишет Ренат. Ну, многие эксперты говорят, что сейчас нереально, но есть возможность конфликта с НАТО в каком-то среднесрочном, ну, в какой-то среднесрочной перспективе. И в основном, кстати, говорят не про территорию Украины, что самое интересное. «А зачем врага уничтожать? Ведь всегда найдется другой враг», пишет Евген. Не понимаю вопроса. «Французские туристы приехали на сафари, и их загрыз русский медведь», пишет Котопес. Евген, единственное, что могу вам сказать, когда вы говорите, если один враг, там, ты его уничтожит, найдется другой враг. Ну, наверное, просто чтобы не быть уничтоженным врагом, вот врага и уничтожают. «Что лучше расковырять, музей Шухевича или склад с хаймерсами?» пишет Панк 13. Ответ очевиден, склад с хаймерсами. Ну, это для нормального человека, для нормального восприятия. Но мы же еще, наверное, должны учитывать, что с той стороны восприятие искаженное, еще раз говорю, мифологизированное. И, может быть, для того, чтобы воздействовать на восприятие с той стороны, желательно делать еще и какие-то, ну, так скажем, показательные выступления, которые в военном смысле никакого толка не имеют абсолютно, вот. Но, тем не менее, имеют смысл в том, чтобы воздействовать на психику массовую. Вот. Ну, что-то они там раз, например, поставили какой-нибудь памятник Бандере, прям взять и в этот памятник Бандере, ну, не пожалеть ракеты на него, прям бабах, и чтобы он на куски разлетелся. Интересно? Ну, представляете, вот памятник Бандере стоит. Они там, какие-нибудь нацисты, собрались, что-то на него помолились. Я видел, они прям молятся на Бандеру. Реально, да-да. То есть бандеровский вот этот памятник, и они проводят службу, типа церковную, и все лицом устремлены к Бандере. На самом деле, странно, но такова реальность. И вот, допустим, если очень сильно жалко этих дураков, которые там вокруг собираются, ну, дождаться, когда они разойдутся по домам, спокойной ночи и так далее. И вот в одиночестве Бандера стоит себе, и прям в него, например, одной ракетой. Дорого, конечно, бессмысленно, конечно, казалось бы. Но представляете, приходят бандеровцы на следующий день к памятнику Бандере, а его нет. И мы такие говорим, ну, вы же памятник Пушкину снесли. Ну, вот мы решили уравновесить. Интересно, интересно. Вроде бы, вы скажете, бессмысленно. А может быть, и есть какой-то в этом смысл. И вот наши слушатели, которые говорят, а давайте уже жахнем по Банковой. Они, мне кажется, исходят из этого. Чисто психологическая операция. Не военная. Военного толку в этом не будет. Это мы все прекрасно понимаем. А вот психологически, может быть, какой-то толк и будет. Не знаю. Мне кажется, удары по электроинфраструктуре были эффективны. Интересно, почему не бьют без света, они быстрее, сообразят, пишет Ларек Марек. Ну, наверное, не самая приглядная картина, когда там украинцы, там есть мирные, которые пьют из луж и еще что-то. Вот, мы все-таки их освобождаем, тоже об этом не стоит забывать. Есть определенная специфика в этом смысле. Хотя в Харькове вот сейчас пишут, пропал свет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, январь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и минус пять. Ракету на Бандеру жалко. Для этого есть дроны, пишет Смит. Вариант. Знамя над Рейхстагом тоже символ, пишет Андрей. Андрей спрашивает, забанен ли он. Нет, Андрей. Надо все время оценивать наши удары по Харькову. Мирным жителям будет точно спокойно, удобно, ничего не жмет. Вопросительный знак, пишет некий Роман Попов. Вообще ничего не понял. Это вы про французских наемников, что ли? Даже французы не смогли придумать, почему это не наемники. А вы стараетесь. Старайтесь, Роман Попов. Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации Российской Федерации. С таким утверждением выступило оперативное командование вооруженных сил Польши. Да-да-да, норм, они там обеспокоились, потому что много ударов по военным объектам сегодня наносится на территории так называемой Украины. Вот. Посмотрел я, кстати, там и по Харькову, что конкретный объект конкретно уничтожен. Никаких там ковровых бомбардировок, стирания с лица земли кварталов. Ничего этого не наблюдается. В Киеве точно такая же история. Конкретный военный объект конкретно уничтожен. Причем так точно, что вот прям между домов он находится, а дома целые, а этот объект в труху. Так что работают очень качественно, конечно, наши бойцы, работают наши войска очень качественно и очень тонко. При том, что, конечно, возможности есть работать совершенно иначе. Вот. Кто им эту идею с последним законом подкинул? Кто этот имбецил, пишет Лис Хитрый? Да не знаю, у них каждый закон новый, все имбецильнее предыдущего. Певец Маршал дал интервью, что его племянник был ранен на СВО, и на вопрос, с кем приходится там воевать, то он ответил, что отчетливо слышна немецкая речь. Так что мы уже воюем с НАТО, пишет К9. К9, нет никаких сомнений, что наемники отставные и отпускные всякие разные. Офицеры натовские, они там находятся. Я вот вчера смотрел ролик. Кстати, может быть, даже вам его сейчас... Ну, показывать не буду, потому что там самое главное не показать, а именно дать послушать. Это Украина. Вроде как, может, и не Украина, не знаю. Ну, в общем, так давайте. Зона проведения специальной военной операции. И вот сейчас я найду этот ролик, и вы все сами своими ушами услышите. То есть там по речи вы сразу поймете, что украинский язык, он невероятно певучий. И все вот это такое. Вот, поехали.
Yeah, let's help them out to route it. You need a hand?
Ну, там они какого-то раненого своего несут. Еще раз дать послушать. Let's go, move it, move it, move it, move it. Украинские войска. Такие вот пироги. Про польскую речь... Не буду говорить, это всем и так известно. Значит, французы, понятно, вот вам. Заехали в гостиницу и уехали сразу к Бандере из гостиницы. Вот, или кому там еще. Вот эти французы уехали. Шарлемань, которые обороняли Рейхстаг до последнего. Вот куда-то туда они в ад отправились. Вот, let's go, move it, move it, move it. Это уже понятно, как будто бы прямо в КС играешь. Да? Fire in the hole, taking fire, need assistance. Let's go, move it, move it, move it, move it. Те еще украинцы, конечно. Так что вот так, так что вот так. С точки зрения того, что натовские боевики работают на территории Украины, как бы все понятно, это никаких сомнений нет, так оно и есть. Это совершеннейшая правда, и спорить с этим невозможно. Вот. Но имеется в виду не то, что мы таким образом сейчас воюем с НАТО, а точнее они воюют с нами, а там варианты уже так, непосредственного обмена. Ну, когда вот некоторые наши слушатели говорят, а что мы по базам в Польше не дадим, например, жару? Ну, вот имеется в виду именно такого рода эскалация, когда там с территории натовской страны уже наносятся удары, а мы наносим удары по территории натовской страны. Ну, вот как-то так. В твоей телеге есть этот ролик? Нет. Надо выложить? Или что? Судя по говору, парни со Львова, пишет I Believe I Can Fly. Французы отправились к Наполеону, пишет Влад. На чистом украинском балакают, пишет рука-нога. Да, к Виши отправились, к режиму Виши полетели лягушатники, пишет Лис Хитрый. Главное, чтобы эти украинцы, в кавычках, бобра не увидели, а то радиоэфир порвет. Ну, они там что-то уже увидели. Ну, вы же слышите, как они там в истериках валяются. Вот, и у них один раненый на руках, и они его пытаются там какую-то закинуть в, ну, так скажем, БТР. Бить надо по дата-центрам, пишет Бонца Мо. Выложи в телеге, чтобы посмотреть, пишет Виктор. А, да, ну там есть специфика этого ролика определенная. Ладно, я поработаю над этим роликом и выложу вам. Там есть специфика определенная, по которой, может быть, не очень стоит его выкладывать. Ну ладно. В общем, в целом, подумаю над вашим предложением, если так можно. Там очень много водяных знаков, вот эти вот все вещи, и поэтому я попробую найти его в оригинале, без этих водяных знаков, чтобы, если что, там, не рекламировать каких-нибудь наших врагов или еще что-то. Вот. Либо найду с водяными знаками, чтобы наши какие-то были ребята и так далее. Это доктор Албан, к ним с концертом приехал, пишет, понятно, я твой родственник. Подписался, слушайте. Российские ракеты отлично сбиваются украинскими складами с боеприпасами и блиндажами с наемниками, пишет Роман Викторович. Зеленский дал комичное заявление, что мы сами наносим удар по территории Донецка, когда закроем рот этому лжецу, пишет Гадевич. Да, кстати, Зеленский сказал, что это мы по Донецку нанесли удары, вот эти вот, которые были. Артиллерии 155-152, ну вот, последний удар с жертвами, с, там, десятки жертв, пострадавших тоже десятки. Зеленский в итоге там то ли в интервью, то ли в очередном своем каком-то угарном выступлении, ну, вот этот наркоманский угар ему присущ, он сказал, что вот Россия нанесла удары, но ничего, держитесь, дончане, мы там за вас. Такая, конечно, мразь, по-другому не скажешь, просто никакого слова другого в голову не приходит, а те, которые приходят, они еще более неэфирные, чем слово, вот, которое я сказал. Вчера слушал заседание Совбеза ООН, какие же представители пиндосов, ублюдки, лицемерие зашкаливает. Мрази, Sky Roses, говорит. Ну, зато Sky Roses мы теперь об этом знаем. Если у кого-то были сомнения, теперь ни у кого сомнений нет. Когда уже ждем голливудский фильм про этих героев американских, пишет Строгинский. Хоть что мне говорите, но террористы понимают язык только силой, и действовать надо кровь за кровь, пишет Финист. Финист, хоть что мне говорите, но еще раз я вам скажу. Статистика, значит, такая по потерям ВСУ. От 400 до 500 тысяч. И вчера видел материал, в котором утверждается, что потери гораздо больше. Я сейчас этот материал найду и прочитаю вам. Хотите? Сейчас. Я вам его постараюсь найти. Это достаточно непросто, потому что я много всяких разных материалов читаю, и иногда просто невозможно в этом потоке это все выделить, обработать и так далее. Ну, попробуем. Ага, вот. Цитирую. Как сообщают французские ресурсы, в начале января в ходе очередной встречи украинской делегации с американскими военными для подготовки новой встречи в формате Рамштайна, стороны обменялись мнениями по текущей военной ситуации на Украине. Откровением для американцев стали обновленная цифра украинских потерь, переданные представителям Генштаба ВСУ. Если по состоянию на конец декабря американские оценки украинских потерь составляли около 450-470 тысяч человек, это вот то, о чем я говорю, 400-500. То по предоставленным украинцами данным только на конец ноября потери ВСУ составили 923 500 человек, из них 548 убитыми. 548 тысяч убитыми, а потери 923 500 человек. Ну, то есть там кто-то по ранению выбыл и так далее. По словам украинцев, значительная часть безвозвратных потерь пришлась на бои вокруг Бахмута, на попытку летнего наступления, а также в результате ударов ВКС и СВ России по местам скопления резервов. По состоянию на начало текущего года в войсках наблюдается значительный некомплект личного состава, в некоторых частях на «горячих» в кавычках участках фронта численность активных штыков не превышает 20-25% от штатной численности. Украинцы отмечали, что ротация не осуществляется, а это приводит к практическому полному стачиванию боевых подразделений и заставляет их не пополнять, а фактически заново создавать такие подразделения в тылу. В ходе встречи констатировалось, что постепенно растет отрыв вооруженных сил Российской Федерации в техническом оснащении, в первую очередь в артиллерии, боеприпасах, БЛА и средствах РЭП и РТР. Это в том числе происходит на фоне снижения объемов и технического уровня, поставляемой Западом помощи, так называемой, опять же, помощи, да? В украинском генштабе ожидают усиления российских ракетно-бомбовых ударов и ответного применения кассетных боеприпасов всех видов, что еще больше обострит проблему пополнения личный состав боевых частей. Ответ нам от нас, потому что они первые начали применять кассетный боеприпас, мы начали в ответ. И, соответственно, это будет усиливаться. Представители ГУР Украины констатировали рост динамики оттока иностранных наемников, причем причинами этого стали как эффективный и точный удар ВКС России по местам дислокации наемников, ну вот по типу Харьковского вот этого удара, так и произраильской позиции Зеленского. То есть есть наемники, которые не приемлят произраильской позиции, ну, понимаете, да, по каким причинам. Также нестабильные и нерегулярные оплаты, которые к тому расцениваются наемниками как непропорциональная риску. Также отмечалось заметное увеличение числа случаев отказа от выплаты компенсации родственников убитых на Украине иностранцев. В свою очередь, по оценке Пентагона, для решения поставленных перед ВСУ задач компенсации дефицита тяжелой техники, боеприпасов и поддержания численности ВСУ как минимум на уровне 1 миллиона человек требуется мобилизовывать не менее 20 тысяч в месяц. Украина должна. Для этого советники Пентагона предложили командованию ВСУ повысить планку мобилизованных свыше 45 лет, предпочтительно до 59 лет. Ужесточить облавы на уклонистов, снизить число мужчин, пользующихся бронью, так называемой, привлечь крупнейшие агентства, которые занимаются рекрутированием, для набора на службу ВСУ под лозунгом трудоустройства в тылу. С рядом стран Евросоюза ведутся переговоры о депортации украинцев призывного возраста. Снова к этому вопросу планируется вернуться уже на саммите контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая пройдет, собственно, наверное, сегодня она пройдет. Да, вроде сегодня она должна пройти. Много интересного, но самое интересное, это, конечно, вот потери. 923 500 человек, из них 548 тысяч убитыми. Это на ноябрь прошлого года. Ноябрь, декабрь. Вот уже 23 января у нас, скоро февраль. Значит, уже и не 543, значит, уже намного больше. Вот такая история. Из этой статьи еще больше понятно, что Украина вообще там ничего не решает, пишет Финист. Ну, это и всегда было понятно, да. Доброе утро, что там с Украиной, пишет Сэнд Джон. Ну, мы пока об этом говорим. Ну, 20 тысяч в месяц, пишет Панк 13. Ну да, собрать надо, мобилизовать там и так далее. Да тут что, 500, что 900, это жесть полная, самоуничтожение в чистом виде, пишет Александр. Не кажется странным, что такие сверхсекретные данные так легко попадают в СМИ? Попахивает дезой, пишет Строгинский. Ну, а откуда вы знаете, что они легко попали в СМИ, эти данные? Ну, вот, понимаете, в чем дело? Вы говорите, что они легко попали, а может быть, они очень даже нелегко попали. Просто это легко выглядит, когда мы уже это читаем, готовое, и все. Похоже на правду, у них там сейчас деды в окопах, а молодежь вся по тапкам дала, пишет Лис Хитрый. Потери ВСУ от 400 до 500 тысяч, это вместе с ранеными или только погибшие? Ну, я вот вам читал данные еще раз, давайте я вам их объясню. Значит, по состоянию на конец декабря американские оценки украинских потерь составляли 450-470 тысяч. ВСУ предоставили другие данные, на конец ноября 923 тысячи, все вместе. Из них 548 тысяч убитыми. Убитыми. Поэтому, когда вот... Это я к чему это всю эту историю все читаю, вам рассказываю. Может, это завышенная оценка, может быть. Ну, ладно, пускай будет не 548, пускай будет 450, 400. То есть, когда вы говорите, что надо жестко, террористы понимают только жесткость, я не знаю, куда жестче. И если честно, мне даже сложно предположить, куда жестче. Ну, то есть, прямо тотальное уничтожение всего, если только. Ну, то есть, вот прям ядерная война. Потому что с точки зрения потерь, Украина понесла сейчас уже численно потерь больше, чем Америка во Второй мировой войне. Давайте я по-простому сделаю. Вот мы возьмем Вторая мировая война. Потери. Да? Вот, потери во Второй мировой войне. Очень нам будет интересно понять. Так, население, потери вооруженных сил, потери мирных жителей. Нас интересуют потери вооруженных сил, естественно. Потому что, когда мы говорим об этих потерях, мы говорим о потерях вооруженных сил. Вот смотрите внимательно. Понятно, что СССР, разные оценки, 8,5 до 11 миллионов потери вооруженных сил. Германия, разные оценки, от, ну, где-то там 5-5,5 миллионов. Я видел также 6 миллионов, если там вместе с, там, ну, в общем, если все вместе считать. То есть у нас где-то 8,5, у них где-то 6. Вот. То есть, когда у нас говорят, что у нас закидали трупами и прочее, 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 это вранье, потому что дальше мы будем еще другие называть государства фашистские, которые тоже против нас были, и, в общем, у них тоже будут потери, обратите внимание. Так, Китай, военные потери 3 миллиона 800, все еще огромные цифры, Япония от 1 700 до 1 800. Румыния 676 тысяч военные потери. И вот мы уже приближаемся к сегодняшним цифрам ВСУ. Польша, военные потери за Вторую мировую войну 587 тысяч. Уже очень близко Украина. Да? А вот. Кстати, это потери вооруженных сил по всем причинам. Ага. Ага. То есть это и выбывшие. Это не только убитые. Понятно. Значит, Украина уже обогнала, видимо, по тем данным, которые у нас есть, Румынию во Второй мировой войне и приближается потихонечку к Японии. Ну, до Японии надо добраться, там 1 700 000. Но я так понимаю, что с их запалом они доберутся и до Японии в этом смысле. Польша 587 тысяч, Великобритания 286 тысяч, вот, 407 тысяч США. Это вместе с японским театром военных действий и так далее. Вот 407 тысяч вместе с войной в Японии. То есть они американцев по потерям обогнали. Италия 374 тысячи, Венгрия 300, Австрия 280, Югославия 277, Франция 253 тысячи за всю Вторую мировую войну, чтобы вы понимали. Как они сильно сопротивлялись Гитлеру. Видите, какие они бойцы знатные. При этом Эфиопия 250 тысяч. Мало кому известно, да? Финляндия 82 тысячи, Греция 60 тысяч, Филиппины 40 тысяч, Канада 39 тысяч 300. Вся Вторая мировая война для Канады. Просто ценность Второй мировой войны, в том смысле ценность, да, та жертва, которая была привнесена теми или иными странами в борьбе с фашизмом, при том, что Канада с фашизмом не боролась, как вы понимаете. Нидерланды 38 тысяч потерь. Что для них советский воин-освободитель, что для них Вторая мировая война? Индия 36 тысяч, Австралия 23 тысячи, понятно, далеко. Бельгия 12 тысяч. Вот. Ну, там, Болгарию надо выделить 22 тысячи. Испания 15 тысяч человек. Все потери за Вторую мировую войну. Сегодняшняя Украина, по сути, уже имеет потери. Как? Так, раз, два, три, четыре. Как пятое государство во Вторую мировую войну имело потери. Понятно? Вот такие пироги. При этом, конечно, во Вторую мировую войну совершенно были катастрофические потери мирного населения в нашей стране. 17 931 тысяча. Вот. При этом у немцев от 1,5 до 3 миллионов всего-то. Это... Кстати, об отношении наших людей к мирным немцам и об отношении немецкого солдата к нашему мирному населению. У нас потерь мирного населения 17, почти 18 миллионов, у них потерь мирного населения от 1,5 до 3 миллионов. Understand? В несколько раз. Ну, в 5 раз, в 6 раз больше потерь. В 6 раз, да, в 6 раз больше потерь. Это если 3 миллиона считать. Если 1,5 миллиона считать, в 10 раз, в 11 раз у нас больше потери по мирному населению. Это отношение немцев к мирному населению. Чтобы было понятно. А при этом военные потери у нас на треть больше, чем у них. Ну, это и понятно, потому что там еще есть скоп вот этих стран, которые нам приходилось с ними воевать тоже. В США потери гражданского населения 12 тысяч. Просто для понимания. Французы бравые, которые 280 тысяч потеряли бойцов, 412 тысяч потери общее население. В Финляндии 1000 мирного населения погибло за Вторую мировую войну. 1000. Вот и прикиньте. Потери военных нужно сравнить не только по количеству погибших, но и в процентном соотношении к общему населению страны, пишет МИК. Да, вы правильно говорите. Каким образом США потеряли гражданское население? Ну, это их, их надо спросить за плинтусом или историков, которые нам это объяснят. Вот. Выложите статью в канал. Это не статья, это просто я вот статистику беру сейчас в интернете спокойно. Так что, дорогие друзья, мы имеем сейчас историю, при которой Украина имеет потери на уровне, ну, там, многих, точнее, и уровень потерь Украины выше, чем уровень большинства стран, потерь большинства стран в Европе во Вторую мировую войну. Вот такая, такая вот история. Поэтому, когда некоторые говорят, надо пожестче, надо жестко. Но почему мы не жесткие? Ребята, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, за Вторую мировую войну. За Вторую мировую войну. Ну, просто меньше потеряла Италия, Венгрия, Австрия, Югославия, Франция, Эфиопия, Финляндия. Ну, даже что про нее говорить. США, Великобритания. 286 тысяч потерь всего. Вся Вторая мировая война Великобритании. Ну, вы можете представить себе или нет? Ну, тут, то есть, потери Великобритании 286 тысяч за Вторую мировую войну, а гражданского населения 92 тысячи. А у нас потери гражданского населения 18 миллионов. У вас, вот реально, вот когда смотришь на эти цифры, понимаешь, что их отношение наплевательское к советскому воину-освободителю, оно объяснимо, им вообще все равно. Где они пострадали-то? Где они пострадали? Где? Что это за цифры такие у Великобритании? Вот вам и разговор. Зато Черчилль победил, великий. Зеленский ощущает себя Черчиллем. Вы что, издеваетесь, что ли? 18 миллионов у нас потерь мирного населения. Это что здесь немец сделал? А что здесь сделали все остальные? Итальянцы всякие разные. Румыны, что здесь делали? Они что творили с нашим населением вообще? Они как они по отношению к нему себя вели? А вот точно так же, как ВСУшники ведут сейчас по отношению к дончанам. Вот и все. При этом вы можете посмотреть потери там, мирного населения и так далее немецкого и увидеть, что у них мирные потери мирного населения ниже, чем потери военные. То есть мы целенаправленно уничтожали военную машину немецкую. А у нас выше потери мирного населения, потому что они целенаправленно уничтожали военное население, точнее, это мирное население наше. Целенаправленно, специально. Это называется геноцид вообще-то. Вот, почему-то никто никогда не говорит о геноциде советского народа вот, европейцами. 9.30 новости. Идея 36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Строгинский говорит, самое страшное, что среди потерь СССР есть множество предков нынешних боевиков ВСУ, которые сейчас плюют на героизм, собственно, своих предков. Да что говорить, он сам Зеленский там, я помню, у могилы рисовался своего деда, а сейчас что творит? Когда немцы подписывали капитуляции, там были представители Франции, немцы... Ну да, это известная как бы история, что вот и что и вы нас победили, там, значит, немцы сказали. Это Котопёс пишет. А, вот, Так, статью, где про потери Украины, пишет Док. Док, вы просто можете зайти в интернет и спокойно это найти сами, там, этих статей масса, если честно, очень легко находится. Большая часть потерь мирного населения Германии – это результат бомбардировок городов союзниками США и Британии, пишет Мегаватник. Это, кстати, тоже очень важный момент. Соответственно, если говорить о том, как воевала наша армия, потерь было бы еще меньше среди мирного населения Германии, если бы союзники не вели, например, таких бомбардировок, как вот бомбардировка Дрездена и еще что-то, то есть не стирали в пыль, это традиционный их подход. Ну, та же самая Япония милитаристская в этом смысле ощутила подходы американские, так скажем, союзников, которые Токио сожгли без всякого ядерного оружия, понятно, такая притча в языцах, это Хиросима и Нагасаки. Зато Франция в 45-м была в стане союзников победителей. Вспоминаю фразу про французов из фильма «Мы из будущего», пишет Строгинский. Не знаю этой фразы, Строгинский, можете прислать, интересно. А на хуторе в данный момент лишь о поражении мирных объектов кричат, пишет Сергей Невзоров. Ну, естественно, они это кричат, сколько хотят они, пускай кричат, в этом смысле это все бесполезно. Мозги не работают, они не понимают, что, я не знаю, уже, наверное, израильский конфликт, в секторе Газа работа Цахал должна была как-то освежить понимание того, как Россия может, но нет, этого не происходит. Что происходит на самом деле, в их головах непонятно, но на Земле происходит следующее. Наши методично уничтожают ВСУ. Все. ВСУ и всех примкнувших просто методично уничтожают. У меня только один вопрос. А сколько их там они смогут набрать? Когда у них вообще-то ресурс этот закончится? Этот вопрос, действительно актуальный. Вот есть разные цифры потерь. Наши дают вообще по минимуму всегда. Даже Министерство обороны наше, оно вот аккуратно всегда дает такие цифры, которые в сравнении с западными цифрами про ВСУшные потери, они такие минимальные. То есть наши очень осторожно дают эти цифры. Запад уже говорит, мы предполагаем где-то 450. Вот. Потом выясняется, что им ВСУшники говорят, так нет, не 450, 500 с лишним, это безвозвратные, убитые. А так вообще уже под миллион у нас. Ку-ку. Те говорят, ребята, что-то надо делать. Так что такая история. Элементарно же, если им нужно откуда-то потянуть 500 тысяч, они же начали объявлять, что им нужно 500 тысяч собрать, это значит, что этих 500 тысяч нет. Уехали, это они уехали. Я имею в виду, если у тебя вдруг была некая вооруженная структура, они давно заявили, что у них миллион уже на фронте, это они давно-давно сделали. И мы еще тогда говорили, не соберут они миллион. Собрали, видимо, собрали. А потом они говорят, 500 тысяч надо. Где 500 тысяч, которые надо заменить? Ага, все, у Бандеры они уже. Так что потери абсолютно космические. Это уже потери уровня, я говорю, Второй мировой войны большинства государств. Если не брать Китай, Россию и Германию. И Японию, Японии тоже. Достаточно большие потери. На уровне Второй мировой войны у них потери. Они уже если брать статистику Второй мировой войны, они уже на пятом месте. Или на четвертом. Вот такая история. При этом мирные, конечно, есть, гибнут, к сожалению, люди. Но если также собирать статистику, мы поймем, что это будет минимум людей. Почему? Потому что все очень просто. Мы бы могли наносить удары по торговым центрам. Да? Да без проблем. Конечно, кондиционеры говорить. Мы бы могли, а что нет? Какая разница, нам ракету взяли и запулили. Могли бы в какие-нибудь здания высотные у них есть, туда лупить. Без проблем, складывать их. Кварталами могли бы это делать. Одного ядерного удара достаточно для того, чтобы уничтожить десятки тысяч человек. Мы этого не делаем. Потому что у нас задача уничтожить ВСУ и всех примкнувших к этому ВСУ. Такие пироги Ну и у нас это как бы очень высокий результат. И результат этот, как бы сказать, насколько я понимаю, будет прирастать. Почему? Потому что мы в какой-то момент поняли, что мы не один на один с этой тусовкой ВСУшной, этими клоунами киевскими, а с нами уже прям весь западный мир пошел рубиться. Ясно? Ответочку дадим за Донецкий базар, пишет улица Леннона. Улица Леннона, я сейчас сижу, вам рассказываю о том, что ракетные удары в данный момент наносятся, уничтожаются военные объекты. Ответочка в том виде, что мы за удар по рынку, ударим по рынку, такой не ждите, такой не будет. Нет, все. Мы опять продолжим методично уничтожать ВСУ и объекты военные. Все. Нравится вам это или не нравится? Вот оно так. То есть, если брать чисто статистику, Второй мировой войны Красная армия уничтожала вооруженного врага. Вот так статистика выходит, и это видно по цифрам. Если брать статистику Второй мировой войны, то наши враги уничтожали наш народ, занимались геноцидом. Потому что в несколько раз отличаются потери среди мирного населения. Специально убивали людей. Изничтожали наш народ многонациональный, западники. Да, и когда я говорю западники, я тут нисколько не ошибаюсь. Вот. Гитлер — это Европа, есть что. Это не Азия, это Европа. Хотя в Азии, конечно, были японцы, японские милитаристы. Что они творили в Китае, это объективный геноцид. Объективно, без всяких сомнений, это геноцид и есть. Они именно что занимались уничтожением мирного населения, причем в каких-то колоссальных абсолютно масштабах, причем делали они это открыто и делали это, фотографировали, снимали, публиковали об этом материалы, как они там отрубали головы, соревновались японские милитаристы в том, что вот, ну, идешь из одной точки в другую, там, из одного населенного пункта в другой, и кто больше срубит голов китайским крестьянам. Да, ну просто, вот я больше срубил голов, а я меньше срубил голов. Вот ты победил в этом соревновании, вот что-то такое. Так что у Китая огромные потери за Вторую мировую войну, и в основном это такая прям подавляющая цифра, именно вот потери среди мирного населения, к которому абсолютно безжалостно относились японские милитаристы и просто уничтожали китайцев. А добавлять многонациональный к слову народ — это рефлекс, пишет Андрей. Это не рефлекс, это факт. Вы хотите сказать, что в Советском Союзе был не многонациональный народ или как? Ну, как вот вы хотите сказать, он был не многонациональный или какой? Поэтому это не рефлекс, это факт. А какую химиотерапию они в Китае делали, пишет Одинаковый? Отправляли людей на опыты. Она ничего только там не делали, да, там отряд К-731, если я не ошибаюсь. Японцы китайцев уничтожали массово, Японию вообще чуть ли не пострадавшей войне сделали, не вспоминая о том, что они творили, пишет Михаил. Так вы посмотрите, немцы сейчас что говорят, японцы что говорят. Они все воспряли, они все что-то там говорят, что они вот, чуть ли не там носители некой правды и справедливости. Все, как один. Удивительно. Полное ощущение все-таки реваншизма с их стороны. Полное ощущение. В Дрездене сняли мемориальную табличку, где написано «Простертый город», якобы на реставрацию. Как думаете, вернут? Или как с Хиросимой будет, пишет «I believe I can fly». Никакой разницы нет, вернут или не вернут. Объясню, почему. Давным-давно, прям давным-давно, когда моя бабушка еще посещала Германию, это, естественно, уже было после Второй мировой войны, и когда было разделение на две вот Германии, бабушка мне рассказывала одну интересную историю. Она говорит, экскурсия идет. Вот, и экскурсовод говорит, ну вот, и там советские войска осуществили бомбардировку Дрездена. Бабушка говорит, разрешите, пожалуйста, маленькое уточнение. Кто, вы говорите, осуществил бомбардировку Дрездена? Говорит, советские войска. Советские войска не осуществляли бомбардировку Дрездена. Это делали американцы, там, британцы и так далее. Ну, союзные войска. Да, ответ был. На что был ответ, да. И, ну, ладно. У меня такая история была, когда я был, приезжал вот я был в Польше и поехал, я посчитал, нужно посетить Освенцим, ну, Аушвиц-Биркенау, да-да-да. И, во-первых, там практически не было русских экскурсий, ну, то есть русских экскурсоводов. Но интересно было другое. У нас был прекрасный экскурсовод, женщина прекрасно все рассказывала. Но вот в конце этой экскурсии, когда она уже там, ну, говорила, ну, и вот там, Освенцим, ну, они говорят, Аушвиц-Биркенау, там, концлагерь был освобожден. И пойдемте дальше. Я говорю, секундочку. Я говорю, а не подскажете ли нам, кто освободил этих людей? Кто освобождал концлагерь? Она такая, ну, а зачем? Я говорю, ну как зачем? Это важно ведь, кто освобождал. Она такая, советские войска. Я говорю, спасибо большое. Она говорит, а почему это важно? Я говорю, потому что это важно. Чтобы потом какой-нибудь Блинкин не рассказал. Там, ну, тогда про Блинкина разговора не было, но в целом. Чтобы какой-нибудь Блинкин не рассказал, как там американский солдат на танке, чернокожий, улыбающийся, вот, освободил его деда из Освенцима. Ну, что-то такое. Чтобы вот он не рассказывал этого. Советские войска освобождали. Правда, при этом, конечно, было сказано, что первые жертвы, собственно, вот этого, этой фабрики смерти, это были советские военнопленные, и это были польские коммунисты. Это первые жертвы, это первые, кого там убили. Вот. Ну, а потом это все разрослось, и ну, до тех масштабов, до которых разрослось. И стало это вот такой фабрикой смерти, где осуществлялся геноцид... Ну, я считаю, что и польского народа, вот, и еврейского народа, естественно. Это как бы ни для кого не секрет в этом смысле, никаких тайн уже нет. При этом, конечно, поляки были, ну, коммунисты их методично убивали, коммунистов. Коммунистов убивали, да, поляки-коммунисты их убивали. Вот двойственность фразы. Поляков-коммунистов убивали нацисты и поляки, примкнувшие к нацистам. Вот так вот будет самый правильный вариант этой формулировки. И рядом жили, и все себя прекрасно чувствовали, и были в услужении у немцев. Многие молодые японцы считают, что СССР сбрасывал атомные бомбы, они вообще живут в своем мирке, не интересуются историей мира. Да, про Гитлера мало кто вспомнит, и с кем, за кого воевали, пишет Михаил. Да, Михаил. Полякам необходимо пересмотреть фильм «Пианист», пусть вспомнит, что там было и кто их спас, пишет Алексей. Поляки, кстати, вчера официально отказались от обвинения России в крушении Ту-154 в Смоленске, вот, пишет Мегаваттник. Да, там было же вот эта вот партия, называлась «Право и справедливость», ПИС они называются. Они в какой-то момент прорвались во власть, и у них основная вот... Значит, основной у них уклон был, что вот в том числе и вот эта вот трагедия, она якобы как-то там связана с Россией, Россия в этом виновата. Тут новые пришли, они тоже русофобы, они тоже нас ненавидят, тоже ездят там в Киев и прочее, но они решили вот в эту придурочную игру не играть, потому что это все чепуха, и всем это понятно уже давно, и все эти попытки спекулировать на теме того, что русские там сбили этот самолет или специально его врезали в землю, ну, это уже полнейшая бредятина, уже давно есть расшифровка там черных ящиков, которая доказывает совершенно очевидные вещи. Но, тем не менее, вот предыдущая, так скажем, администрация, да, польская, активно на этом спекулировала. Нынешняя будет спекулировать на других вещах, вот, но на этой конкретно не будет. Это не значит, что они наши там друзья какие-то большие, это какой-то пас в нашу сторону, это просто значит, что они там своих политических противников, которые в определенный момент были маргиналами, а потом что-то прорвались во власть, они их обращают, ну, как бы, отправляют обратно в их маргинальную яму, как бы, последовательно объясняя, что те просто занимались какой-то чепухой и бредни несли, вот эти свои мифологизации и прочее. Вот. При этом, естественно, Польша будет вооружаться против нас, при этом, естественно, она будет вооружать Украину, тут, как бы, сомнений тут никаких нет. Западные партнеры любят что-то замутить самолетами, а потом бездоказательно обвинять, пишет 506. Вообще, бездоказательно обвинять — это очень здорово. Западные партнеры это очень любят, и в этом смысле, конечно, мы должны вспоминать, как там северные потоки те же самые, про которые как-то не модно и не принято говорить сейчас, а хотя всем уже давно понятно, что В этом замешаны западные страны, там американцы замешаны активнейшим образом, но почему-то там лысый Шольц, гоблин, по этому поводу молчит, ничего не говорит. Пана из Варшавы при любом раскладе нас ненавидят, жутко неприятные ребята, пишет Александр. Ну, когда-то они, наверное, претендовали на то, чтобы быть лидерами в, так скажем, славянском мире, у них это не получилось, лидерами стали мы, и поэтому наша вот эта вражда... Да, спор славян между собою – это давнишняя история. И по-разному бывало. Бывало, что они брали верх, бывало, что мы брали верх. Поэтому, ну, как бы, такая ситуация. Ну, в итоге мы ядерная держава, и у нас была империя, у них империи не было, и они не ядерная держава, и поэтому они действуют из других оснований. Вот, у них другая почва под ногами. Ну, на мой взгляд, она зыбкая, потому что я считаю, что к полякам американцы относятся точно так же, как они относятся к украинцам. Поляки для них расходный материал, который при необходимости будет использован для выполнения американских задач. С сожалением ли я на это смотрю? Да, безусловно, с сожалением. Почему? Потому что даже... Ну, там... Мне это, в принципе, безразлично, что там поляки думают и что они будут делать, но я понимаю, что любое военное столкновение, это в том числе и потеря для нас, вот, а наших нам, мне вот очень жалко, наших мне очень жалко. Вот. Ну, рассчитывать на то, что поляки в какой-то момент одумаются, можно, конечно, но... Это, наверное, до определенной степени наивно. Был я в Дрездене, люди там нас встретили лучше, чем в Польше, а старшее поколение прекрасно помнило, кто бомбит их город. И, в принципе, мой отец, когда служил в составе группы советских войск в Германии, рассказывал, что большинство немцев позитивно рассматривало их пребывание там, пишет Финист. Да, Финист, но времена меняются, как вы понимаете. Есть легенда, что ту лесопосадку, в которой врезался польский самолет, посадили по распоряжению Сталина. Если это правда, то он как чувствовал, пишет Котопес. Ну да-да, вот эти вот бредни про лесопосадки и Сталина, как раз польские вот эти вот люди, которые плодили эти мифы, они вот это и плодили их. Черчилль уже все сказал о Польше, комментировать только портит, пишет Лис Хитрый. А Черчилль лучше пускай объяснит, как он вдруг оказался победителем во Второй мировой войне. Мало того, что Освенцим мы освободили, мы же потом врачей посылали выхаживать узников, опыт Ленинграда был нужен. Не помнят, пишет I Believe I Can Fly. Не помнят, не помнят. Особенно интересно, конечно, было видеть израильских инструкторов, которые... инструктировали ВСУ на территории Украины, израильские инструкторы. Это, конечно, был ужасный удар, как мне кажется, по нашей общей победной истории. И это, конечно, абсолютный ужас, это мрак какой-то. И я до сих пор не услышал ни одного маломальски адекватного обоснования такого поведения израильских некоторых военнослужащих. Какая-то поразительная вещь, которую, ну, я себе объяснить никак не могу. Потому что, ну, объективно говоря, вот этот геноцид еврейского народа, который осуществлял Третий Рейх, вот, если бы советский народ не прекратил это, я не знаю, кто бы это смог прекратить. Наверное, никто и никогда бы не смог этого прекратить. То есть это советский народ сломал хребет Гитлеру и всей его вот этой вот машине по уничтожению разных, кстати, народов, не только евреев, там, конечно же, и мы. Там, конечно же, и поляки, и так далее. Ну, а потом ты видишь вот израильских инструкторов, которые выступают на стороне ВСУ. Это что-то, конечно, поразительное, что-то с чем-то. Какая-то совершенно гремучая смесь. Нужно построить военные сооружения по границе с Германией от Калининграда до Черного моря, пишет Аркан. Пострадал во Второй мировой войне больше всего СССР, а геноцид почему-то был у евреев, пишет Мик. Мик, неправильно, вы противопоставляете некоторые вещи, которые не нужно противопоставлять. Безусловно, геноцид еврейского народа был, и спорить с этим нет никакого смысла. Но при этом я считаю, что те цифры и сопоставление тех цифр военных и мирных потерь наших разных государств, участвующих во Второй мировой войне, доказывают, что также осуществлялся гитлеровской Германии и всеми союзниками гитлеровской Германии геноцид советского народа многонационального. То есть все правильно говорят евреи, что был осуществлен геноцид еврейского народа, и неправильно сделали мы, что об этом не сказали, что осуществлялся геноцид нашего народа. Надо было это говорить, и надо было добиваться в этом смысле четкого и стойкого принятия, во-первых, нашей позиции, требовать этого. И если вдруг кто-то и когда-то и где-то заговаривал о том, что этого не было, надо было это немедленно купировать. Ну, другое дело, что мы сами в определенный момент разрушились, проиграли, сломались, и нашего государства уже не существовало, и, соответственно, идеологии в нашем государстве и в чужих государствах, кусках, так скажем, бывшего Советского Союза, уже занимались совершенно другие люди. Они прекрасно понимали, что первый миф, который нужно рушить, да, первая история, ну, не миф, а точнее, вот первое, что нужно рушить, то основание моральное, которое есть в наших людях, это победа в Великой Отечественной войне, победа во Второй мировой войне. Нужно было каким-то образом доказать, что мы вовсе не победители, и мы вообще, возможно, даже зачинатели этой войны, и потом привести к некому равенству Советский Союз и гитлеровскую Германию, обвинить нас во всем и прочее. Для этого использовались поляки, для этого использовалась нынешняя, вот, да, там, так скажем, уже оторвавшаяся от нас в 90-е годы Украина. Прибалты используют тоже эти все рассказы о том, что якобы там они были оккупированы. К прибалтам у меня всегда один вопрос. Почему я вижу так много латышских фамилий в справочнике Великой Октябрьской социалистической революции? Если это русские вас захватили и оккупировали. Давайте будем говорить откровенно, слишком много латышей и слишком много поляков участвовало в проведении Великой Октябрьской социалистической революции для того, чтобы потом латыши и поляки сказали, что они были оккупированы. Если уж Советский Союз оккупировал Литву и Польшу, ой, Латвию и Польшу, вот, то, собственно говоря, это получается сами поляки и сами латыши сами себя и оккупировали. Мы тут вообще при чем? Потому что когда читаешь справочник Великой Октябрьской социалистической революции, одно из самых сложных дел — найти там вообще русскую фамилию, хоть одну. Почему? Ну, почему? Потому что русское государство разрушалось, в том числе и теми революционерами, которые принимали участие в Великой Октябрьской социалистической революции. Это тоже нужно понимать. Соответственно, набор фамилий там очень разнообразный. Вот. Но это уже были времена, да, давно минувшая история, но, тем не менее, всегда надо латышским стрелкам напоминать о латышских стрелках, и много чего еще интересного им можно рассказать, вот, чтобы они потом не кричали, что нужно отменить русскую культуру и русских. Вы, ребята, когда отменяли русскую культуру и русских, кстати, вот, во времена Великой Октябрьской социалистической революции это тоже происходило, вот, вы потом в итоге получили Советский Союз. Вот, который почему-то потом назвали оккупантом, хотя приложили к этому свою руку, вот, к созданию этого великого, без всяких сомнений, государства, где все-таки русский народ опять играл важную роль. Почему? Потому что нас много, мы трудолюбивые, мы старательные, вот, и народ у нас героический. И сыграл основную роль, естественно, в разгроме фашистской Германии. Это абсолютно очевидно, всем понятно. Спасибо бывших Советскому Союзу, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Надо уважать мигрантов, пишет Портер. Смотря каких. Тех, которые приезжают работать, созидать, создавать, мы уважаем и хорошо к ним очень относимся. Относимся прекрасно к людям, которые понимают ценность нашего мирного, доброго существования друг с другом в разных странах. Но мы нетерпимо относимся к тем, кто сеет ненависть, вражду, межнациональную рознь, хоть на территории нашей страны, хоть на территории сопредельных государств. Мы не любим этих всех радикальных националистов. Нам они не нравятся. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра и до пребудет с вами сила.